жизнь учиться. Вот. И, как говорят, веды, может быть, и не одну жизнь, а множество жизней. Даже если мы изучим с вами все веды, мы учимся размышлять на эти темы. Все же. Очень трудно понять вывод всех вед. Ну, это просто форма. Она очень простая. Но постичь ее очень сложно. В силу того, что эта формула относится к духовной природе живого существа. К чистому. И пока наше сердце не очищено, будет трудно понимать. Мы будем часто забывать об этом. Как мы знаем, но когда действуем, поступаем, мы поступаем по-другому чем-то. Когда мы снова учимся тому же самому. Напоминает нам об этом жизни, что нужно помнить ту самую форму. В чем же вывод вед заключен? Я слуга Бога. То есть душа, частичка Бога. Ее функция служения. И в чем же иллюзия? Я господин. Я хозяин. Я не слуга. Когда мы говорим о суде, о служении, у нас волей-неволей возникает некое противоречие внутри, некая настороженность по поводу этого термина. Почему? Потому что в нашем опыте служение не престижно. Более того, мы имеем примеры эксплуатации, когда сильный эксплуатирует слабого слугу. Тут что-то среди унижения. Престижно ли вы слугу? Но в ведической традиции веды составлены так, что служение представляется как высшая форма деятельности, но бескорыстное служение. Пока человек имеет корыстные желания, он волей-неволей попадает в чьё-то рабство. Но когда он чист, его невозможно эксплуатировать. И служение абсолютно добровольно, то есть служение Богу – это исключительно добровольное начало. Это невозможно принудить делать, потому что это любовь. Но поскольку в этом мире мы имеем дело с эгоизмом, то здесь очень редко встречается чистая преданная любовь. Это исключение. Если это кто-то достигает этого уровня, говорится, он здесь больше не рождается, поэтому мы таких людей практически не видим. Поэтому людей близких к этому, они все еще рождаются, чтобы достичь уже окончательного этого уровня. И в наше поле зрения попадают какие-то святые люди в истории редкости, которые вот как раз на пороге вот этого освобождения уже существуют. Бескорыстные, чистые, святые, они могут жертвовать свою жизнь ради других, то есть они готовы вот на такое великое служение. Это поражает наше воображение мирское, мы иногда даже не верим, что такое вообще может быть, что люди существовали. В самом случае, когда я учился в школе, нам говорили, Иисуса Христа никогда не существовал, это просто историческая какая-то выдумка. Этого не было в реальности. Он не существовал. Просто кто-то написал это событие с какой-то определенной целью, религиозной, или, может быть, власти хотел, или что-то еще, что-то надумано. То же самое думал западный мир в прошлом-позапрошлом столетии, когда обсуждали все эти темы теологические, философы. Они уже сошлись во мнении, что таких людей, как Иисус, не существует. Единственный, кто сказал об этом по-другому, был Ницше, историоведный. Он вдруг заявил потрясающую традиционную вещь до того времени. Он сказал так, я никогда не видел таких людей, как Иисус, но я допускаю, что такие люди могут быть. Вот это он заявил. И вот это была платформа, первый шаг к тому, чтобы образовался нацизм. Или идея сверхчеловека. Они могут быть такие люди. Это сверхчеловек. То есть мы неправильно как бы поняли, что это философские умы, потому что не знали, было делать. Они поднимали логику. Они изучали происхождение слов, как все философы. Они стремились понять причину всех причин, как все философы. Философы мысли так, они думали о жизни и смерти, они размышляли в этой категории, все правильно, но они не знали вывод конечный. Вет. Поэтому если человек не постиг конечный вывод вет, это польза знаний не приносит ни история, ни культура, ни искусство, не связанные с выводами, не приносят никакого хорошего результата. Это все идея сверхмогущества. Трансформируется вот в эту идею господства. А я слуга. Вывод тут другой. И это проблема современного мира, что каждый чувствует себя хозяином и господином, и легко вступает в конфликт по этой причине. Вот позиция. Понимаете, что такое позиция и умение? Это разные вещи. А здесь это платформа, на которой уже существуют различные мнения. И мнение — это не проблема. Проблема — это позиция. На платформе господства на самом будет разные люди, но платформа сама себе прочна. Вот это и есть вывод-ответ. Как же привести живое существо на свое истинное вернуть положение? Каким образом? Каким образом вы должны понять, насколько же это привлекательное служение? И видите, что пока человек занят служением, он способен меняться к лучшему. Он способен всегда учиться чему-то новому. Он становится внимательным. Он становится умелым, быстрым. Он все лучшие качества вырабатывает. Это говорит, что слуга — это лучшие людей. Но есть служение в различных гунах природы. Слуга Бога никогда не остается в невежестве, в отличие от тех, кто служит человеку ради денег. Или сильными мыслями. Или привидением и духом ради магических совершенств. Вот все это описывается. Слуга, его первая квалификация — знать вывод-ответ. Тогда ты слуга Бога. Если ты не знаешь вывод-ответ, ты не слуга Бога. Ты просто прислуга здесь. Позволяешь себя эксплуатировать ради чьих-то чувственных наслаждений. Ты не должен служить ничьим чувствам. Служить Богу. И в служении Богу ты можешь служить человеку и кому угодно, но вот в этой высокой категории становится. Качественной. Духовной категории. Ты должен быть великим, могущественным Богом. И когда говорится о Боге, о полном целом, то его природа поддерживать все живое. Это высшая как бы забота. И слуга идет именно таким образом. На благо всех. Не на благо какого-то отдельного народа или отдельной семьи. Или конкретных людей. А на благо всех. Он преследует общечеловеческие принципы. Как говорит Святой Прабхупада, что Шримад Бхагаватам написано для этой цели. Чтобы объединить всю жизненную силу планеты. Не сказал людей. Всю жизненную силу планеты. Вот это. Все живое может служить человеку, если он служит Богу. Видите, совсем другое угол зрения. Но даже когда человек постиг этот смысл вет, даже этого недостаточно. Почему? Даже он уже знает, что я слуга. Все же говорится. Выше этого, когда человек избавился от сомнений всех. Поэтому. Что мы скажем, да, вот тут я слуга. Безусловно. В этой ситуации, если у вас нет слуга, то здесь мне кто-то превосходит в знании, в силе, например, в власти, в богатстве. Я признаю, что кто-то должен служить. Хорошо. Ну а вот в этом случае, когда ситуация другая, должен ли быть слугой? И как это означает быть слугой? Выполнять желания невежественных людей? Вот ученый путается. Как оставаться слугой? Даже когда родители воспитывают детей, они должны оставаться слугами, а не господами. Даже когда старший учит младшего, он остается слугой. Как? Он дает пример служения и объясняет, что такое служение. То есть любая деятельность, профессиональная ли это, или семейная, неважно что, любая, должна совершаться как благотворительность, как служение. Этому учат учителя. Как вы можете учить кого-то, оставаясь слугой перед ним? Вот таким образом. Вы показываете пример благотворительности и объясняете, что такое благо для всего полного целого. Это новое. Оставаясь слугой, воспитывайте слугой. И даже если человек избавился от всех сомнений, этого недостаточно. Сомнений может закрасться. Потому что в этом материальном мире добро и зло перепутывают очень часто. Это очень сложно. Философы мира запутались в этой платформе. Они не знают, что касается добра и зла, где это граница, когда зло становится добром, а добро уже превращается во зло. Серьезно? Нет точных определений. Поэтому веды говорят, все священные писания тоже говорят, что собственно, существуют две вещи, основополагающие, которые разделяют мир на две части, как бы, двойственные существа. Есть реальность, есть иллюзия. Другими словами, реальность и иллюзия это не что иное, как истина и ложь. В этом мире они всегда вместе, рука об руку. И трудно разобраться, где иллюзия, где реальность, где истина и где ложь. Значит, трансформации очень сложные взаимодействия этих вещей. Но на самом деле существует только реальность, а иллюзия лишь отражение реальности. Она реально существует, иллюзия, но реальность из собой не является. Как отражение зеркала. Это тоже реальные световые волны, это тоже реальный образ, но реальность из собой не является. Так же, как сон, вы переживаете вот эту страхость нереально, а на самом деле такие люди, но переживают нереально. В этом мире все кажется реальностью. Но он потом не смотрит. Все проходит куда-то. Что ночной сон проходит, что дневной сон проходит. В этом запутались все философы мира. То есть главная, собственно, задача век освободить человека от иллюзий. Перевести его сознание в реальность. И тут самое простое пример дается. Отражение. Ну, зеркальное отражение. Это для нас очень простой систем. Вообще эта система отражений довольно сложная, если поговорим немножко об этом. Иллюзия великая, причем Махамая называется, великая иллюзия. Отражается в зеркале объект. Это очень понятная, простая вещь. Когда зеркало ровное и качественное, объект тоже очень похож. То есть то, что без зеркала мы себя никогда не видели. Я не знаю, мы не можем увидеть. Там необходима отражающая какая-то поверхность, чтобы увидеть себя. Видящий себя не видит. Нужно обязательно отражение. Это физическая область иллюзии. Психическая область иллюзии, когда наше поведение оценивает кто-то со стороны. Какой у меня характер, привычки, что я сейчас сказал. Реакция людей начинает понимать, что я говорю, что я думаю. Насколько хорошо или плохо то, что я делаю. Это психическое отражение. Есть интеллектуальное отражение, когда я общаюсь с интеллектуалами, они могут оценить мой интеллект. Оценка. Это оценка моего поведения, моего характера, оценка окружающего. Поэтому мы живем в этих отражениях, без которых мы не можем видеть себя ни физически, ни психически. Чтобы как-то увидеть себя, нам нужно общение, постоянно видеть свои собственные отражения. И кого-то отражать тоже, оценивать. Это взаимоотношения. Таковы взаимоотношения. Любой предмет отражается непосредственно. Физики знают, что то, что мы видим, на самом деле свет волновое отражение предмета. Солнце, свет падает на какой-то предмет, отражается и сетчатка воспринимает. Вот я воспринимаю отражение предмета. Сам предмет я не вижу. Но это же не поверхность. Поэтому я не могу понимать в виде предмета, что у него внутри, допустим, содержание его. Потому что свет волновое отражение отражает себя непосредственно. И таким образом мы имеем дело всегда с иллюзорным восприятием. К тому же, все, что мы видим, уже находится в прошлом. Как свет умирающей звезды, умершей звезды. Звезды уже не существует. А свет еще идет к нам. Но ее уже давно нет. Так, фантастика. Опять же, ученые физики. Мы видим всегда прошлое состояние объекта. И только в настоящий момент никогда в материальном мире не воспринимается непосредственно. Вот этот реальный момент, ускользает. Вы даже заметите, что под влиянием иллюзии мы даже себя в реальности в настоящем моменте не осознаем. Мы всегда соединяемся с какими-то прошлыми или будущими событиями. А настоящий момент никогда не воспринимается себя. Более того, если меня спросят, кто я, это свяжу с какими-то атрибутами, с чем-то другим. Я скажу, у меня такая профессия. Или я сын такого-то отца. Или я мужчина, и тут прочее, какие-то начинают титулы, какие-то должности перечислять. Непонятно, что, а кто же я сам, вот этот настоящий момент, я просто не знаю, это никак не воспринимается моим умом. Потому что в иллюзиях мерцают все огромные события с огромной скоростью. С огромной скоростью сейчас идут процессы в этом теле, пока мы говорим, 3 триллиона операций в секунду. Представьте, что это происходит. На молекулярном уровне. Гигантская скорость. Я даже не могу осмыслить этот момент. Вот зацепить его. С такой гигантской силой поток идет материальных событий. Это так же, как вы едете с огромной скоростью по трассе, и вы не можете заметить все эти маленькие травинки или какие-то детали, их просто для вас не существует. Для этого нужно остановиться как бы. Выйти, почувствовать покой, какую-то другую среду. Вот это говорят. Погрузитесь в себя, остановитесь в эту горку. Каждый день вы должны делать полчаса быть в полном уединении и покое. Хотя бы вообще 2 часа нужно на медитацию каждый. Нужно к этому привыкнуть. Это не трудно на самом деле. Не думайте, что вы потеряете время. Время вы не потеряете ни секунды. Наоборот, приобретете больше. Когда вы медитируете на имена Бога, время никуда не уходит. Не думайте, что вы теряете время. Наоборот, вы приобретаете. Потому что начинаете жить в настоящем момент времени. Это единственное приобретение реальное. Наши будущие надежды нереальные. Наши прошлые события тоже уже нереальные. Уж и прошлое. Нам нужно приобрести настоящее момент времени, потому что мы в нем всегда находимся, но никогда не осознаем. Вы не были вчера, вы не будете завтра, будете всегда сейчас. А то, что называют вчера и завтра, это просто события. События, которые протекают с огромной скоростью вокруг нас, вокруг меня. И этого момента я осознаю себя. Предположим, что это человек, сидящий на берегу реки. Такой. Это река течет. Он наблюдает течение этой реки. Как вы думаете, куда течет, течет река? Из прошлого в настоящее, через настоящее в будущее? Или из будущего в прошлое? Из будущего в прошлое. Или из прошлого в будущее. А? Из будущего в прошлое будет. Или из прошлого в будущее. Я сам не знаю. Подожди. Из прошлого в будущее, из будущего в прошлое. Правильно вы думаете. И так, века времени движется в 2 направлениях одновременно, говорится в Куранах. Не сбивая с толку, время недостижимо. Оно одновременно и будущее, и в прошлое будет. И туда, и вода, река времени. Значит, здесь будет прошлое, возможно. Здесь, возможно, будет будущее. А вот здесь я сижу, наблюдающий. Вот тут есть такая граница, которую я могу воспринимать. В течение этого времени. Ну, предположим, вы просто пускаете туда руку в этот время. Непосредственно хотите ощутить. Что вы чувствуете? Поток. Здесь нет настоящего, это поток. Настоящее – это ваше восприятие. Вот эти события проходят через ваши чувства. Вот это вот чувство дает некое ощущение настоящего момента времени. А на самом деле дважды в одну реку не войдете. Оно меняется постоянно. И ваши чувства и события меняются, настроение меняется, возраст меняется, все меняется. В этих переменах мы живем постоянно. В этом потоке времени. Говорится, что здесь нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Это все иллюзия. События. Настоящее только есть я сам настоящий. Вот и познай себя. И вы будете из-под власти времени обычно, трехмерного времени. Что время, оно на самом деле одномерное, оно вечное. Нет духовной или разницы между прошлым, будущим и настоящим. Трудно понять? Невозможно их понять. С нашего измерения это очень сложно понять. Потому что мы находимся в время измерения. Ну, объясните муравью в Москве. Вы говорите, метро, а там газон и муравей. Спрашивают, куда там идешь? Куда собрался? Я говорю, я сейчас собрался вот отсюда зайти сюда, в эту дыру. Через полчаса я уже буду на другом конце Москвы. Не сказать, может. Не говорит, сказать, так такого не бывает. С другого конца Москвы. За полчаса, вот в эту дыру. Ни за что не поверит. Он живет в другом измерении. Он погружен в траву. Он не понимает, что такое метро и прочие физические стихи. И мы тоже погружены в эти все события. Мы настолько погружены, что мы их реально переживаем. И ради этого только и живем, как в кино. У кого-то, кто киноманом является, он живет просто в кино всю жизнь. Он реально переживает за то, что там происходит в кино. Ждет следующей серии с нетерпением. Что же там будет здесь персонажем? Я не могу жить спокойно. Я даже с работы отпрошусь, но я посмотрю. Человек-то очень важен. Важен. Привязан к этому. И вот эта привязанность означает, что мы, когда привязываемся к иллюзии, мы считаем, что без этого жить невозможно. Разве сейчас возможно жить без сотового телефона? Да нет, что, невозможно никак. Без машины? Что вы говорите? Как можно жить без машины? Человек должен рождаться уже с машиной сразу. Я бы, если был правитель, я бы сдал на заплату. Как только человек рождается, ему сразу нужна машина. Все. Не дай без машины даже никак. Без хорошей дороги не выживете. Без супергипермаркетов никогда. Молоко, оно же только в магазинах. Покупается. Вернешь. Корова здесь ни при чем. Мы вот деньги никогда уже не видели. Ну что, в магазине все всегда есть. Откуда все это берется, никто не знает. Да, но поколение может даже не понимать, откуда это молоко. Просто в магазине все берется. Как анекдот. Ты откуда? Деньги берешь. Из шкафчика. А кто их кладет туда? Муж. А он куда берет? Из шкафчика. Там кто-то крупный, мы не знаем. Мы не забываем. Это иллюзия. Реальность такова, что мы живем на Земле и питаемся Землей, и за счет Земли существуем, но ставим эту искусственную цивилизацию, и кажется, что без нее не обойтись. А на самом деле воздух мы не создавали, Землю не создавали, коробку не создавали. Понимаешь? Мы пользуемся дарами природы, и это определенная реальность, без которой жить невозможно. А я вас уверяю, что без гипермаркетов, сотовых телефонов и машин жить будет легче. Не сейчас. Сейчас это невозможно. Но к этому человек придет, когда придет могущество. Сейчас мы очень слабы, чтобы жить на Земле. Мы боимся этого. Мы забыли наши отношения с Землей Матерью. Мы очень боимся жить на Земле. Тяжкий это труд, жуткий и грязный. И тяжелый. Только животные должны жить в деревне. А мы в городе должны жить. На машинах, с сотовым телефоном, с ноутбуками. Это потому, что мы стали просто слабыми. И природа с нами не сотрудничает. Поэтому хочешь есть, работай для седьмого пота и крови. Как наказание делится эта жизнь. Поэтому мир делится на этих господ и слуг. Потому что разумный человек думает, я не буду в грязи копаться всю жизнь. Вот этот человек, он глупый. И вот он зависимый. И пусть он копается, я буду содержать его и заботиться. Главное, чтобы он не бунтовал слишком. Дать столько, чтобы он был не бунтовал, но не слишком много, чтобы не наглел. Вот такие отношения. Это становится как бы нашей цивилизацией. Истина и ложь. И любовь. И зависть. Сила. И слабость. Здоровье, болезнь. Ну, говорите, что еще в этой 83 списании? Где люди, где реально? А? Вверх, вниз, а как это все?
Погашу
вверх. А, имеется в виду положение, высокое, низкое, да, верно. Величие, здесь напишем величие, и низость. Что еще?
Правда, ложь.
Правда, ложь есть. Истина, ложь есть. Добро и зло, не написали еще, верно? Добро и зло. Жизнь и смерть. Жизнь, очень точно скажу. И смерть. Жестокость. Жестокость и милосердие.
Наоборот.
О, видите, иллюзия. Я тоже впал в заблуждение, пока писал. Каким-то образом Майя мне подействовала. Здесь милосердие. Нельзя путать. Это стоит нам жизни целой. Или жестокость. Знание невежества. Было, нет?
Нет.
Не было, точно. Знание. Вот мы сейчас различаем с вами. И невежество. Богатство, бедность. Богатство куда? В реальность. Неизвестно куда, да? Очень трудно различить.
Горе и счастье.
А?
Горе и счастье. Страдания.
Страдания были, да? Страдания были? Не было. Значит, как здесь страдания, здесь счастье. Счастье было тоже не было.
Счастье, наверное, тоже не
было. Счастье. Счастье. Страдания.
Свет и тьма.
Верно. Свет и тьма. И вот дальше вы сами продолжите потом профессию. Не забывайте ее, пожалуйста, когда вы соприкасаетесь с чем-то, сразу вспомните эту двойственность и оцените, что перед вами, иллюзия или реальность. И вот многие люди пребывают вот в этой области сейчас. Смотрите. Тьма, страдания, бедность, невежество, жестокость, смерть, зло, низость, болезнь, слабость, зависть, ложь. Иллюзия. Ну, скажите честно, все приходят в эти моменты? Вы скажете, ну, иногда. Но на самом деле постоянно. Это позиция. Понимаете? На этой платформе они пытаются строить счастье. Например, можно ли на платформе невежества построить счастье? Есть примеры. Приведите мне примеры, как человек строит, развивает знания на платформе невежества. В иллюзии, то есть. Приведите примеры. Есть такие примеры? Вы знаете? Вся современная материалистическая наука. Абсолютно вся. Все области материалистической науки основаны на невежестве. На желании господствовать над материальной природой. Мой вопрос. Что такое наука? Как вы определите науку?
Знание.
Например, что делает ученый? Он строит какую-то гипотезу, затем проверяет на практике, верно же? Если на практике подтверждается, значит это научно. На практике не подтверждается, не научно. Значит, критерий истины – практика. То есть факт. Вы посмотрите, сколько фактов вокруг уже существует. Разве это не наука? Птица летает, это тоже научный факт сам по себе. Зачем же ученый изучает это? С какой целью? Если это уже наука. Если это тоже научный факт. В чем его научность тогда? Если это уже существует, это факт. Верно. Использовать это для своих целей. Птица летает. Я это изучу и буду тоже летать. Для наслаждения и господства над материальной природой. Изучите механизм, чтобы починить эту природу себе. 1956 год издания. Научная книга. Открываю. Предисловие. Так, вы знаете, был большой шум в науке, переполох. Была открыта новая область науки, геронтология. Все с ума сходили в этой науке. Геронтология изучает старость. Все были в ожидании, что мы на пороге вечной молодости. Наука скоро раскроется для достояния. Но геронтология занялась ученые занялись этим. Но я читаю предисловие. Вот это новейшее издание 1956 года. И первое предложение читаю. Современная наука дает огромных успехов в борьбе с враждебными силами природы. Почитайте. Вот она позиция науки изначально была. Подчинить материальную природу. Она враждебно к нам настроена. Она нам не мать и не отец. Она нам враг, враг науки. Она заставляет работать на земле, пахать, тяжело трудиться. Хочешь кататься, любить саночки возить, мы не согласны с такими законами природы. Будем кататься, не работая. Саночки возить не будем, саночки кто-то другой будет возить, механизмы сделаем, диандры и прочее. Это изначально была наука, основана на невежестве, на позиции невежества. А потом на этой платформе создали какие-то вещи, знания механизмов, да, знания законов физики, они точно. Вот это сделает с толку, что все остальное это правда. А остальное все правда, видите. Как говорил один святой, видите, говорит, что вы высшую математику знаете хорошо. Вы делаете прекрасный расчет. Но вначале вы допустили небольшую ошибку. Вначале расчетов стояло 2×2 = 4. Ну, вы чуть-чуть ошиблись. 2×2 – это 4 и 0,0001 там какая-то десятичная. Небольшая ошибка. Но в ходе вычислений эта ошибка будет увеличиваться удивительным образом развиваться. И вывод будет абсолютно неверный. Абсолютно неверный. В ходе этих вычислений увеличиваются недостатки. Вот мы видим, что цивилизация развивается, а каков ее результат сейчас? Казахстан. Недавно оттуда. Я был потрясен этой статистикой. Третье место в мире и первое в СНГ по самоубийствам среди подростков. Назарбаев, президент, дал срочное указание, очень строго, всем психологам, ведущим разобраться в причине. Почему это происходит? Где? Никто не знает. Это дети, сиротных родителей и прочие. Причин никаких материальных нет вообще. Сберись в толку, не знают, не понимают, в чем причина. Они сейчас делают групповые самоубийства. Не просто это в одиночку человек принял что-то, они договариваются вместе, у них какие-то есть уже какое-то убеждение, уже философия развивается, какие-то твердые, они это придут даже другим, они уже как бы как действуют, уверенно в этом и спокойно. Они даже не боятся. Они просто уходят из жизни, все, не хотят жить. И никто не понимает, что вчера было нормальное настроение, сегодня было нормальное, только что попрощались, никто не может ответить, что происходит сейчас. И когда я встречался с Шалой Александровичем Манашвили, это ведущий педагог, гуманная педагогика, это его культура. Он еще с советских времен, с этим боролся, знаете, вот все, вот, педагогику развивал. Вот теперь, наконец, он довольно-таки признан и применяет свои методы очень хорошо. Я его спросил, что вы думаете об этом? Причина какова? Он сказал, сейчас рождается много детей удивительных, он сказал, необычных. Но они попадают в среду, где их не понимают, они чувствуют свою ненужность. Вот и все. Они попадают в такую среду, где их никто не понимает. Ну, согласитесь сами. Представьте себе ребенка. Давайте в реальность сейчас пойдем. Отстранимся от своей работы, забот, дома, денег, семьи, вот эти все повседневные мысли, текущие дела, сожаления, надежд новых материальных. Вы ребенок, у вас этого ничего нет. У вас еще нет работы, ни карьеры, вы просто ребенок, вы радуетесь жизни. Вы хотите понять все, что вас окружает. Но вы никогда не находите ответов на это все. А все заняты, не поймите ничего. У всех у меня деньги, то, дела, то, болезни, здоровье, там, квартиры, оплата, то, все, дела, заботы. А ребенок живет беззаботной жизнью, он живет с интересом к окружающему миру. Представьте себе, это его природа. Но он не получает никакой пищи в этом направлении. Один мой хороший знакомый, он писатель профессиональный, поехал в отпуск, сестра его позвала, она стояла буквально в Ленинграде. Ну, в Турцию, в Тимико. Это мусульманская страна. Не светское государство, заметьте. А не мусульманское. Он приехал туда на месяц. И они жили у кого-то там на какой-то квартире, там знакомые у них местные. И вот, говорит, разговариваю с этим человеком, с которым мы живем, в доме, в котором мы живем, он мусульманин и молодой, у него своя семья есть и прочее. И я его спрашиваю, я говорю, я тут уже около месяца, вот у тебя здесь живу, вот в этой стране, первый раз. Но меня удивляет, что все почему-то радостные. Объясни, почему? Почему все какие-то улыбчивые ходят, какие-то вот, знаю, энтузиастичные. Я не видел ни одного какого-то расстроенного человека или депрессивного человека. Ну, да, что здесь такого? Ну, все как обычно, говорит, смотрит. Ну, я говорю, вот для вас это обычное явление. А что, не так у вас? Я говорю, наверное, потому что вы намаз читаете каждый день по 5 раз. Наверное, потому что вы молитесь. Вот скажи, какое место у тебя Бог в жизни занимает, скажи мне. Он говорит, ну как, какое? Ну, конечно, главное. А, я говорю, поэтому? Говорит, ну, вообще-то мне здесь не очень нравится. Надоелось это уже. Я бы хотел походить в Европу. Например, просто во Франции или Германии. Говорит, а ты знаешь, что там для них Бог не главное место. Я твой ребенка не будут учить этому в школе. Говорит, ну что, я буду учить дома. Он там будет учиться в школе. Я дома буду его учить, обучать, как? Уважать Бога, поклоняться Богу, писание священное, что занимается. Говорит, пойми, в школе буду обучать, что человек пришел от обезьяны. На что этот мусульманин сказал, не говори. Я говорю, не ожидал такого ответа. Я думал, что он просвещенный человек. Я собрался в Европу, тем более. Я, говорит, очень удивился. Такой же, значит, ерунды, говорю. Школа дают теорию эволюции Дарвина. А Дарвин говорит, что человек от обезьяны подошел. Говорит, нет, не шути, хватит шутить. Я пытался ему объяснить, что это не шутка, это система образования. Я даже позвал сестру, чтобы она подтвердила, что я прав. Он все равно не поверил, говорит, ученый такой ерунде учить не мог. Не говорю. Вы не разыгрываетесь. Так он не поверил, не принял. Ну как может ученый такой сказать? Что человек обезьяна просто. Вы чувствуете распрос обезьяны, нет? А ученый чувствует. Мой, говорит, предок обезьяна. Я еще гордится. Пятикантров. Возможно. Я не знаю, понимаешь, возможно, когда-то мы были пятикантропами, кто знает. Но у меня вопрос в другом. Как пятикантропу пришло в голову стать человеком? Откуда он взял эту мысль вообще? Как эта несчастная амеба инфузория тупика додумалась стать человеком в эволюции? Кто ее надумал, скажи мне? Как вообще эта идея попала? Они инстинкт. Да что же это скопит инстинкт, а? Они все играют. Современные науки еще неизвестны, не скажут. Мы докажем в будущее. Вот вы и верите в будущее. Вот об этом сейчас говорю. Живите настоящим моментом. Не верьте в эту невежество, эту ерунду. Настоящий момент уже отвечает на все наши вопросы. Именно не будущий момент. Говорит, в будущем цыплят по осени считают. Это в страсти. Настоящий благости. Вот прямо сейчас нужно сделать выводы. Прямо сейчас в своей жизни. Вы были счастливы на протяжении всей этой жизни, каждую минуту, каждый час? Никогда. Так чего ждать? Это иллюзия. Это большая иллюзия. Это подход невежества. Ожидание будущего счастья. Ну хорошо, мы ждем. Это тоже может быть, понять можно. Что мы ждем чего-то лучшего. Но а причины какие? Есть причины? Ждать чего-то лучше. Полиция вижу, ну никаких причин, ну нет. Ну никакого основания. Просто может быть. Повезет. А, вот точно, вдруг. А когда не повезет, а кто ж знал? Так вы же никогда ничего не знаете, это точно. Не знаете, ждете и ждете, и никаких причин, ни знаний, никаких поступков к этому нет, никаких перспектив. Это же великая иллюзия. Это такое заблуждение. И это приведет к системе современного образования. Ученые, наука ведет нас. Посмотрите на обезьяны, учите у них. Мы много учились в обезьян, очень много. Эволюция Дарвина, вся эта теория разрушила всю цивилизацию. Я разговаривал на кафедре биологии с преподавательским составом. Там были доценты, профессора. Но на самом деле я давал лекцию об эволюции души. Я думал, ну они же все Дарвина придерживаются. Сейчас наверняка будут какие-то вопросы там, ну как-то ничего не умеют попадать, тоже защищать эту позицию. подготовлены в этом плане. Но они молчали и улыбались. А я им сказал, что эволюции не существует телесной, эволюция души существует, тело не эволюционирует. Машина не видоизменяется. Мы пересаживаемся из машины на машину. Вот так вот. Все эти формы жизни существуют одновременно. Они это все слушали, улыбались. Тогда я спросил, а вообще какую вы теорию эволюции предаете сейчас? Студент такой. Дарвина? Говорю, а вы верите в нее? Говорит, нет. Мы в нее не верим давно уже, говорит. Ну, это большинство, говорит, ученых мира уже давно не признают ее. А почему преподаете? А другой нет. Почему же нет? Нет служения, нет смирения, нет покорности. Есть другие концепции, но их не принимают. Не традиционно. Не соответствует европейским стандартам. Это Восток. Не соответствует современным стандартам науки. Мы установим стандарты науки, мы ученые. Это не научно, то, что вы говорите. Но все великие души признавали мне веды. Мадхавачарья, Рамануджачарья, Шанкарачарья. Все сопрадай, все самые великие ачарьи, все самые великие святые основывались только на веды, больше ни на чем. И ты не считаешь, что это не научно. Ницше заявил однажды, Бог мертв. Этот источник всего, он уже вот перед вами, видите, вот то есть части, видите его. Он уже как не существует как источник, он распался на части в процессе творения. Уже Бог мертв. Так и написали на мосту, где-то здесь, в Римане. Сиена там протекает или кто? Не помню. Бог мертв, Ницше, цитаты. Но если придет другой в сторону моста, там написано «Ницше мертв, Бог». Такая шутка. Кто же мертв, оказывается? Это еще иллюзия говорить, что Бог мертв. Если вы умираете, думаете, что и Бог умирает. Вы смотрите на себя в отражении и думаете, вот это Бог. Бог как я, а я как Бог. Большие люди. Поэтому говорят некоторые духовные люди, зеркало от сатаны. Вот поэтому так. Ты лучше смотри на других людей, как они тебя оценивают. Это лучшее зеркало, чем если ты будешь смотреть на свое отражение. Когда вы смотрите на отражение, вы сразу меняетесь. Или это правда? Что с ним происходит? Вот вы человек, как человек только зеркало поставит. Ты уже Бог. Я познал, что такое зеркало в 16 лет. Я по зеркалом проводил часами время. Это меня просто захватывало и в профиль, и в фас, и в фас, и в затылок. Я любовался каждой частичкой себя, понимаете? Я так влюбился себя, помню, в 16 лет. Ой, и прическа, и все на свете. И волосы у меня были длинные, и завивались. О! С ума сходил просто, влюбился на себя. Но однажды, по милости Бога, видимо, я смотрел на себя в зеркало, вдруг подумал, что-то странное, погодите. А почему я? Это я. Ну, то есть досмотрелся. И я не мог этот вопрос как бы оформить, но я чувствовал это. Вдруг меня всплыло что-то. Что-то с другой стороны, какая-то частичка, черточка реальности приоткрылась, и я вдруг так забеспокоился, что-то здесь не то. Какой-то подвох существует в этом всем. Я ждал прихода матери с работы, чтобы задать этот вопрос. Я ей рассказывал, она ничего не помнит. Она говорит, ну ты всегда какие-то вопросы странные задавал, я это помню. Но я не понимал даже, о чем ты спрашиваешь. Я вот говорю, мама, подожди, сразу с порога, подожди, стой, не отзывайся, не отзывайся. Расскажи мне, ответь, почему я, это я. О, Боже мой, станет, нет, я работаю, решайте этот вопрос. Это ты что-то не скажешь, я вообще. Откуда я знаю, ну что ты спрашиваешь, ты объясни мне лучше вообще. А я тогда стал лучше думать, глубже, чем это тебе вообще не все стыкнулось в голове, по-моему. Я тогда спросил, ну как тебе объяснить? Ну я, это я, ну почему я именно я? А не кто-то другой. Ну о чем ты говоришь, не могу понять? Ну вообще о чем ты говоришь? Я говорю, ну почему я родился у тебя, а не у кого-то другого? Я говорю, ну вопрос. Это я вот досмотрелся в зеркало. Практика медитации. То есть сквозь эту вот иллюзию какая-то реальность вдруг просочилась, понимаете? Какое-то вот мгновение. Но я не мог найти ответа. Вопрос появился, но я не мог понять, о чем я вообще даже думаю. Что со мной происходит? Но я догадывался, что за пределами этого есть. И поскольку это тело молодое было привлекательно, оно мне нравилось. Я себя отрицал с этим телом. Но однажды я подумал. Знаете, когда? Пришла тетя. В том же возрасте это было, когда я вот как раз практиковал медитацию на себя. У меня была длинная копна волос, как у всех юношей того времени. Такой чуб. Потом еще стал художник бороду такой уже расцвел, все я ее достал. Погрузился в это такое скрытое состояние такое. И люди создавали себя, то есть я творческий человек. Непостижимый личность. И она подошла, и я говорю, мне все старшие, ну какие у тебя падли вообще? Значит, ты подрежешь, все мне одно и то же, нет, ты стать там дождала. Тут она опять рукой к своим волосам и человек что-то другое видит. Ну что она видит? Наверное, что-то хорошее скажет, а я прошу челоску. А я слушай, смотри, у тебя сюда голос. Рано посидишь, ты ушла. И вот это шок. Это ведов написано. Когда молоды и красивы, для вас шок думать о старости. Вы очень боитесь старости, потерять вот эту красоту и молодость, эту свежесть и все остальное. Она просто бросила эту фразу. Сюда голос у тебя. 16 лет-то? И что посидишь? Как не случилось? И я на следующий день в зеркало по-другому. Вот я посидею. Так я что, она потом как-то тетя же. Я думаю, за что? То есть вот эта иллюзия реальности, это такая проблема, понимаете, разобраться в этом всем. И вот с тех пор я стал смотреть на их морщины, на их седые волосы, на их зубы, на все их недостатки. И испытывал такую неприязнь к людям. Да. А потом думал, ну я стану вот этим же, я же уже такой же. Я из того же детства слеплен, думаю, ну что за жизнь такая странная? И после этого мне пришло понимание, я не тело. Я кто-то, а вот кто я не знал, не мог найти этого отражения, где же я себя увижу. Это говорится, пока не встретитесь со святыми людьми, вы себя не увидите. Как душу. Зеркало это. Видишь себя, видите. Это называется саду-санка. Санка значит общение. Вот пока мы не встретим в жизни такую личность, это может случиться. Это может не случиться. Вообще, а может случиться. Веды говорят так об этом, что так же, как у бревна, плывущего по реке, есть шанс встретиться с берегом. Так же у каждого из нас есть шанс встретиться в жизни со святым настоящим человеком. Но, к сожалению, эту святость в западной философии после Ницше трансформировали в... Как это называется? Как? Харизму, но это еще полбеды. Ну, злоупотребили вот эти положения как бы сверхмогущества. Вся эпоха Возрождения, она основана на этой концепции. Читали Библию? Историю Давида, знаете, Второе царствие. Так. Давид это юноша. Стихи пасет. Давид. Святой юноша. Поет всякие божественные песни на свои люди. Так он пасет. И пророком он признан быть государем. А Саул уже потерял благословение, потому что ослушался Бога и Спаренкова. Царь Саул правит. Но он уже потерял благословение. И Давид должен был управлять. Это целая история, как он занял это место, то, что Саул не отдавал свой трон. Но там описывается, как вот по воле провидения это случилось тем не менее. И там есть эпизод, когда он приблизился к Саулу. В Римлян был очень серьезный противник. Кто это был? Голиаф? Голиаф, смотри. Гигант. Воин. Он страх и ужас наводил на всех. И сам Саул собрался на поединок с этим Голиафом. Саул был очень могущественный, как Лев говорится. Но даже Саул наверняка бы с ним справился. А Голиаф был просто гигант. Ужасный был монстр. Такой был воин на стороне язычников. И Давид этот юноша сказал, позволь мне пойти сразиться с ним. Юноша, который вообще еще не участвовал ни в одной битве даже. Послабился. Слово посмотрел на него, улыбнулся, сказал, ты оставайся. Ну, такой вообще. Что меня позволишь? Как я могу быть таким трусом, чтобы тебя послать на среди юнца, такого мальчишку послать на смерть и спрятаться за твой спину? Он надевал доспехи, меч, собирался на поединок. Но Давид сказал очень уверенно и твердо, я убил льва в пустыне. Без оружия. Потому что если не Бога, будут сражаться. У тебя что, нет веры? Бога? Он убедил его. Пошатнулась тогда у него эта уверенность в себе. Ну хорошо. Если это промысел Божий, иди. Благословляй. Этот хрупкий юноша вышел, биться с Голиафом, распустил прыщи против камня, пал в межбровье, потерял сознание, отек ему голову, и принес его от меня. Как все просто, быстро, но никто этого сделать не мог. Понимаете, какой образ Давида? А теперь посмотрите Микеланджело. Известная скульптура Давид. Вы увидите там супермена, сверхчеловека. Это и есть идея Ницше. Вот почему этот литературный был запрещен. Эта идея сверхчеловека сейчас сидит в каждой голове, в каждом сердце писалось. Все хотят превосходство, превосходство. Зачем? Спросите, зачем? Вкус всей жизни такой просто. Вот и все. Вот такая глупость. Это просто уже проникло в наше сознание. Превосходство, превосходство. Или минимум не хуже других жизней. А вообще нужно ждать, чтобы другие завидовали. Лопались от зависти просто. Сразу же посмотрите, сразу лопаются от зависти. Всем кажется. Наверное, говорят, жить нужно так, чтобы вы были счастливы. И все должны быть счастливы. Не нужно возбуждать зависть, не нужно конкурировать, нужно любить, нужно служить, нужно уважать, нужно жить в реальности. Это у нас философская история. Теперь мы немножко перейдем к конкретной теме, продолжим новые взаимоотношения. Это мы оставим здесь. Мы поговорим о квалификации. Кто квалифицирован жить в мире? Пожалуйста, не думайте, что мы уже квалифицированы жить в мире. Это очень высокая квалификация. Жить в мире может быть только специально подготовленная личность. Прошедшая специально подготовка. Так же как и жить по этим условиям тоже нужна специальная подготовка. Но я вам скажу, жить в мире квалификация выше, чем квалификация военного. Браманы выше кшатрия, выше воина. Святые люди выше воюют. Это квалификация выше. И под влиянием таких браманов можем освоить науку. Что такое формула мира? Счастье, вообще понятие счастья как таковое, когда его описывают, пытаются понять, начинается с уровня веры. Я буду писать по-русски, не на санскрите. Это все на санскрите есть. Я буду сразу по-русски веры. То есть отношения любые начинаются именно с доверия или веры. Если вы чувствуете доверие какому-то человеку, он привлекает вас, доверие. Доверие значит привлекает. Начинаются отношения. Это доверие. Но когда уже верите, что этот человек принесет вам счастье, это уже вы чувствуете счастье, когда именно вера становится приходит. Все люди искренне верующие, они немножко светятся от счастья. Это естественно. Именно вера – первая ступень, которую мы называем счастьем. Это первая ступень. Если вера нестабильна, то вы увидите симптомы таковы, что человек сегодня счастлив, а завтра он ходит унылый. А потом через какое-то время снова счастливый, потом снова унылый. То есть его вера нестабильная. Так же, как люди ссорятся, унылый ходит, потом снова верит, что вроде бы все лучше. Их вера колеблется. Они зависят. Зависит вера от того, какие события происходят, от событий. Как, знаете, есть тритоны, змеи, лягушки, и земноводные, или хладнокровные существа. Они замерзнут во время зимы. Они там оттают. Их температура тела зависит от окружающей среды, помните? Как это дать жизнеспособность, это нет. Но есть теплокровные существа. Мы с вами теплокровные. У нас и зимой летом 36 стабильная внутренняя температура. Так, на физическом уровне. Но уровни живеры мы с вами еще нестабильными. То унылые, то радостные, то скучные. Вот нестабильные наши системы. Как говорится, начинается все с веры. Обретите веру. Мы выступали на радость сейчас в Риге. Уже второй раз это было, вот, прямой эфир и звонки. Когда мы говорим на воздушные темы духовные, звонки поступают большей частью от людей, которые потеряли веру, они раздражены, они говорят, неужели во все это вы верите? Все эти вот идеи, они давно потеряли веру, их тон раздраженный, гневный, притворенный. Если звонит человек, который имеет эту веру, он такой радостный, значит, такой у него голос, такое счастье, такой испытывает. Общаетесь, вы чувствуете, что наполняетесь, у вас усиливается ваша вера, ваше счастье стабилизируется. Все, вот это общение очень важно. Поэтому, когда человек эту веру имеет, его второй путь к счастью – это общение с такими людьми. Кто также имеет веру, не общайтесь с неверующими людьми. Они вас научат, как пить, принимать наркотики, заниматься проституцией, чем угодно, но они вам не дадут счастья никогда, у них нет счастья. У них просто нет, потому не занимаются этой всей ерундой. Потому что они несчастны, веры у них нет счастья. Вот реально наркотик есть, и вот на что можно перейти. А это, знаете, я уже пробовал не раз. Я книги распознал, я не знаю, что это Бахова Библия. Это еще в те 80-е годы в конце. Было очень опасно на детском показать Бахова Библию. Можно было вырезать решетку сразу же. Ну, вот поэтому мы осторожно это делали. И я подходил к тем, у кого большая борода обычно. Это люди были такие, да, свободные, как бы, на всякие темы, как бы размыслить, что, как бы, взрели, или наркоманы, как бы, все равно, значит, не знаю, это видите, как бы. И вот, смотрите, такой бородач, большой такой, крупный человек, как видно, что он свободно мыслящий человек. Я к нему все прийти, все накопировали. То есть, незаконный интернет. Ну, вот так на меня посмотрел, так сверху вниз, в истоке, такой большой человек, бородач. Так, меня смотрел. И что ты мне предлагаешь? Ну, сам думаю, что с ним можно поговорить, собственно. Он не просто, знаете, так вот, может, такой дешевый зайдет. Ой, извините, нет времени. Не скажи, прямо скажи, ну что ты хочешь? На чистоту сам говорит. Я говорю, я этот, предлагаю серьезное издание. Говорю, ну, подпольное. Там тут йога, тут медитация. Тут душа, свет душа. Ну, понимаете, о чем речь идет? Говорит, я понимаю. Сколько стоит? Сколько хочешь? Реально стоит 25 рублей. По тем временам. Четыре заплаты. Но так такие деньги. Не покупали. Не без того, это тоже 25 рублей. В киоск. Купить было практически невозможно, если вы не верующий человек. Только люди с большой верой могли такие деньги заплатить. И вот этот человек, он сказал интересную вещь, я запомнил его. Он купил гиду. Он смотрел долго на меня, слышал, что я говорю. Он смотрел на книгу, снова сомнения какие-то большие. Он меня как бы проверял на чистоту. Я пытался как можно искренне рассказывать, что тут я сам интересуюсь, сам читаю, ну не бизнес. Я предлагаю людям, которые интересуются. Если интересуются, берите, тут найдете многие ответы. Ладно, сейчас. Последний раз, блядь, сказал это слово. Последний раз, достал 25 рублей. Бери. Последний раз. Я попробую еще раз. Я уже пробовал много раз, ничего не получилось. Но последний раз попробую, ты меня вспомнил. Почему? Он общается с плохими людьми. Один в поле него. Поэтому, естественно, если вы обретаете такую веру, вы не сможете общаться с людьми, у которых нет такой же веры. Потому что вы будете разочаровываться, вам будет плохо просто. Вы ищете общение подобных людей, сам это называется, вы ищете святых людей. Это следующий шаг. И когда вы находите, представьте, ваша вера становится счастье, вы становитесь твердой. У них уже есть опыт. Они могли уже пройти какой-то путь, они могут рассказать об этом. Вы видите, что ваши знания и как бы и опыт, и счастье, они утвердятся очень глубже, гораздо глубже вообще. То есть, собственно, это главная составляющая практики и правильное общение. с кем побьешь, на то набираешься. Но когда вы общаетесь с этими людьми, или на этом пути, который находится, естественно, вы начинаете принимать образ жизни. Начинается практика. Когда ты со мной как-то ждешь? Я не сразу стал практиковать. Я вообще не склонен был ничего практиковать. Я был свободным человеком, свободным художником. Я сказал, что любая практика – это некое ограничение. А что это свободно и спонтанно слушать свое сердце и так далее. Как многие мечтают, духовность так понимают. Но когда я стал общаться с практикующими людьми, я говорю, что они сильнее меня. У них концентрация другая, у них знания другие, вообще другой уровень жизни. И благодаря именно вот практике они такие, я сказал, что нужно делать, спасибо. Я сразу почувствовал доверие к этому. Я сказал, делай это. Вот тебе медитация, вот тебе книги. И приходим общаться. И начался интересный процесс. Я засыпал вопросы, я говорю, но ты из медитации получишь эти ответы. Не на все можно ответить языком. Ты должен через медитацию сам получить кое-что из сердца. Не думай, что сейчас можно все ответить для твоего ума. Ум не нести к этому все. Должен сейчас очистить сердце, и ты получишь ответ изнутри. И так оно происходит. Это называется баджана крия на санскрите. Шрадха, садусанга, баджана крия. Последовательно. Но когда вы уже практикуете регулярно, ваше счастье утверждается еще глубже. Все, у вас есть пища. Вы с голоду уже не умрете. У вас появляется такое состояние уверенности, могущества и покоя. Все, есть опора, реально вы получаете. Даже если вы устроены на работу, идет хороший зарплата, вас там ценят, успокаиваете, все, мне хорошо в жизни. У вас есть опора. И, естественно, когда мы практикуем, на следующем этапе мы почувствуем особую вещь. Это уже придет как результат практики. Очищение. Очищение сердца. Незабываемое чувство. Собственно говоря, в этом состоянии мы должны жить. С чистым сердцем. Прежде чем сердце очистится, мы должны принять в этом участие. Как если вы стоите под душ, не просто стоите и ждете, когда вы моетесь, очиститесь, вы еще прилагаете нейтрические общие средства, началки, еще просите хорошенько подарить, веником подошли, чтобы все это вышло. Вы работаете. Одновременно в этом процессе мы совершаем усилия. И в этой практике вы просто сами увидите всех монстров в сердце, которые там давно уже живут. Давненько живут. Рождение. Поэтому как бы мы с ними очень близкие. Друзья. Да, товарищи. Друзья детства, так скажем. Мы всегда вместе были. Ну, плохие или хорошие, но главное, что мы всегда были вместе. Это мое. Плохой, но мой. Плохой как один, конечно, но мой. Зубастый, конечно, гневливый, там, страшный, но мой. Родной. И вот при помощи этой практики мы начинаем видеть одного крокодильчика. Маленького сначала такого, незначительного. О, вот он, все ясно. Сейчас его уберу, все будет нормально. Этого крокодильчика уберете и выбрасываете. Пошел вон отсюда. Например, вы заметили, что вы немножко любите саркастически общаться с людьми. Это крокодильчик маленький. Вы взяли и контролируете. Все, я тебе сидел все. Не буду насмехаться с людьми, я буду уважать лучше. И там, видите, эта норка крокодильчика расширяется дальше почему-то. Вы идете дальше, смотрите, там побольше крокодильчик. И вот труднее вытащить туда, понимаете? Да и жальче. Маленькое несложно будет, большое вот. Упустись, опасно. И надо спрашивать, а как освободиться от этих вот крокодилов, да? Ветеринарцы там вот эти вот, нечистота в сердце. А как, скажите, как это делать? Вы иногда залезаете в нос? Достаете что-нибудь? Что вы с этим делаете? Сразу выбрасываете, правда? И руки моете. Вот так нужно делать. Бывало, что вы достали все это и снова пробовали. Нет. Вот тоже. Вы должны почувствовать отвращение к этим анархам. А иначе как вы освободитесь? Это все, что требуется. Вся квалификация. не к себе, он различает эти вещи. Я не этот крокодил, простите. Это какая-то болезнь прилипла ко мне. Я хочу доктора чистить от нее. Я примерно сразу кричу, освободите меня этого. Дайте мне лекарство. Я не хочу зацепить за эти праздники. И все эти крокодильщики, все, это производные люди. Невежество. Наших нечистых желаний и поступков кровь. Что бы ни сделали дурного или хорошего в прошлом, это всегда отразится в каком-то качестве приобретенном. Иду по улице, и там человек, машина стоит на обочине в Санкт-Петербурге. Открытый капот, это старый там, знаете, Запорожец, может быть. Он достал какую-то деталь из капота на землю, и у него молоток такой, кувалочка, и он лупит эту деталь. Что-то тут делается. Я иду, я четкие в руках, я мантру повторяю, и сам смотрю, меня что-то привлекает, то, что он делает. Я пытаюсь понять. А мне что привлекло? Он при каждом ударе этой волочки, у него оскал такой появился. Как будто он кого-то, знаете, добивает. Это просто деталь какая-то. Я подумал, надо же, вот такая вот деятельность простая. Ведь какой отпечаток психически откладывает на человека? Это работает просто с бездушной материей. А что же получает человек, если он бьет кувалдой по голове животному на поле? К чему качество побеждает? Если даже с бездушной техникой работаете, вы уже меняетесь. А как же вы меняетесь, если вы такие поступки делаете? Вы качество приобретаете. То есть все эти крокодилы означают, что мы делали что-то в прошлом и обрели эти качества, которые стали нашей природой. Теперь мы выкидываем крокодила. А это что означает? Больше этого делать никогда не буду. Теперь я буду делать наоборот хорошую вещь. Иначе, когда личик вернется с другом. Не один, а с другом еще приходит друг. Веды говорят, если вы проснулись, ну сон сами собой на страсти невежества. Там вообще сознание спит. Смотрите, какие-то планы избыточные, мечты какие-то, и вообще. Вообще не люди помнят. Сон. Но в благости начинаете уже понимать реальность, где вы живете. Во временном мире и все остальное вы уже понимаете. Вы просыпаетесь как-то. Но если вы не встанете в деятельности, вы вспомните. Поэтому, когда мы пытаемся освободиться от этих анат, мы заменяем эту область деятельностью позитивной. Поэтому говорится, занимайтесь служением. Это позитивная деятельность. Перестаньте господствовать, перестаньте для себя хватит. Что-то сделать для Бога. Очищение. И когда сердце очищено примерно на 25%, простите, на 75%, примерно это математическое уже идет. Если 75% сердца чисто, то вам очень повезло, что вы достигли этого уровня. Это означает, здесь вера, а здесь, как это назвать? Твердая вера. Вот здесь вы абсолютно стабильны. Если миллиард людей скажет вам лично, что Бога нет, вас это нисколько не поменяет. Потому что вы в сердце находитесь совершенно другое утверждение. Никто вас никогда не сможет сбить с толку. Ни наука, ни демонично агрессивные люди, которые ненавидят религию. Никто. Ни враги, ни друзья. Никто. Но сердце чисто. То есть вы можете менять все вокруг, оставаясь неизменным. Обретаете могущество. И вот на этом уровне вы обретаете квалификацию жить в мире со всеми. Потому что отличаете четыре вещи. Любовь к Богу обретаете здесь. Любовь. Дружите с равными. Дружба с равными. Милосердие к невинным. То есть милосердие к невинным. И невежественным. И избегайте агрессоров. Избегайте агрессоров. Не общайтесь. Это формула мира. Любовь к Богу, дружба с равными, на этом пути. Милосердие к несчастным людям, невинным, незнающим. И избегаете грехов. Я вам скажу, как избегать грехов. Нужно просто рано вставать утром. Время агрессии, время всех разборок, не утреннее. Вот это самое активное время должно быть в нашей жизни. Не просыпайте в утренние часы, иначе всегда будете соприкасаться с людьми, которые будут агрессивны и будете под этим печалью находиться, что вы должны выжить в духовной жизни. А выживать не нужно, нужно просто рано встать. Не нужно с кем бороться. Утром все спят. Все грязные. Мертвым сном. Вы встречались здесь перед травмой одного греха? Он придет сюда вообще? Если не придет, то, скорее всего, это вот в рабочий день или к вечеру только. С ордером на обыск, может быть, там. Это уже потом. Утром не придет. На Мангаларате не приходит в греха. А если даже приходит, то, если уже не ждут, когда кончится церемония, чтобы затем уже уступить свои права. Самое иллюзорное время суток, знаете какое? Для иллюзии самое благоприятное время какое? Сумерки. Вот тут романтика начинается. Вот тут вдохновение. Вот перед наступлением ночи хочется с кем-то познакомиться, кому-то улыбнуться. Перед наступлением ночи нужно успеть все это сделать. Можете улыбаться, что-то сделать. А ночью уже приступить к главному. А утро вообще не имеет никакого значения. А день, конечно, нужно встать, быстро бегом на работу. Добрый принять кофе какой-то мозга и вперед. Но утреннее время необходимо, чтобы пробудиться, медитация, глубоко пробудиться, ощутив радость. Пока вы радость не испытали, вы не пробуждены, считаете. Вы не можете войти в общество безрадостным, несчастным человеком. Это не культурно. И жаловаться на болезни тоже не культурно. Это так же, говорит, вот у меня тут такой грех тут. Я какие вы лезьбе. Зачем вы так говорите? Зачем вы подумаете себя? Не говорите об этом. И так все видят, что вы храбаете. И так видят, что у вас голова не в порядке, вы все говорите. И так понятно, чего вы говорите? Где же культура? Это культура иллюзорная, мол, пожалейте меня, вынесите мне ногу, я больной, дайте мне что-нибудь, пожертвование какое-нибудь. Да, вы не так делают, голову перевязывают и ходят. У нас кот был такой. Это кот был бандит настоящий. Жили в частном доме как-то, и кухня. И этот кот всегда как-то проныривал на кухне, все строго следили, что на кухню кот не приходил. Но он всех обманывал. Все равно в какой-то момент как-то прошлинивал туда, на кухне, незаметно. Прыгал на стол в разгар, когда мы что-то готовили еще. Хватал добычу и, луча дико, прижав уши, убегал куда-то быстро с этой добычи, и там пожирал ее у всех на глазах. И с этим котом мы всегда были такие игры, знаете, кто кого вообще. Ну, хватался добычу, так и начали гулять, и иногда это проклятие, или там кто-то там шпаком не бросал. Вот этого кота он это терпел и снова ходил на охоту. И однажды кот поранил лапу. Ну, рано, там кровь, на самом деле, покусал его. О, несчастный Васька, иди сюда, все, лапу перемотали, вот теперь сметану, вот теперь жжок, вот теперь маску. Он понял сразу это быстро. Он понял, у него появилась твердая вера. Ощущение счастья, что лучше не такое темное, если знать науку. И он 2 недели уже вот это мяу-мяу. Я думаю, батька, что так долго заживает? Перематывает, вроде уж ничего нет. Что там с ним? Может, кость повредили? Мы все кормим, все жалеем. Пока я на улице не бегаю за кошками, знаете, такого? Вот наглец, а все кабану. Вот это называется иллюзия. Почему мы говорим о болезни, почему мы говорим о каких-то проблемах? Мы вызываем к жалости, к состраданию, к себе. К себе. Это иллюзия. Жалость к себе – это великая иллюзия. Все справедливо по закону кармы. Не на что жаловаться самому себе нельзя. Другим сострадайте, себе не сострадайте. Себя не жалейте никогда. Когда однажды я заболел, тяжело, будучи ребенком. Ой, как было тяжело, помню. И мать там бегала, все переживали, и прочее. Ну, я терпел. И там, И вот мама села как-то, гладит на голове и говорит, вот, ты такой больной, вот так я тебя жалко. Другие начинают чувствовать, точно, я же больной. Горло болит, и голова болит. И так уже долго я стал плакать. Все, значит, пожалуй себе и сразу спать. Сразу спать. К себе никакой жалости. Исполняйте долг твердо. Но к другим будьте всегда мягкими. Не наоборот, изучаем ведическую культуру, начинаем бить людей этой культурой. Что вы все такие, такие, такие. Нет, нет, себя бейте других, другим сострадайте. Дружите, сострадайте, избегайте конфликтов, любите. Конфликтов избегайте. Конфликты все уляжутся, когда мы почувствуем доверие и любовь. Все, 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 все. Мнение не опасно, позиция опасна. Смените позицию с господства на служение. Это главное, как бы центральная вещь, это вывод, это главное, что в науке взаимоотношения. Это потребуется, как мы говорим, такая практика, и может быть не один год практики. И что удивительно, что в результате этой твердой веры, вот эта шестая как бы ступень, очень важная. Если вы достигнете шестой ступени, веда считает, что вы уже практически освобождены. Ну как сказать? Ну, можете обучать кого угодно в этом мире. Вы квалифицированы. Вы квалифицированы жить в мире гармонии. Еще обучать других сил. Это называется вкус. Вы всегда чувствуете вкус счастья в сердце. Он так как вот родник открывается и бьет. И уже больше не исчезает. На этом уровне вы становитесь очень чувствительны к истине и лжи. Очень тонко начинаете различать эти вещи. Что вкус вам говорит об этом. Вкус, как вот, ну, нюх появляется у вас. Природное уже знание существует. Как если мы ездим в поездах через границу Казахстана, там всегда с собакой ведут пограничники. Наркотики еще. Там часто переводят хорошие партии. И собака зайдет специально обученная, с носом такими. Он такой спокойный, впереди нос найдет, знает, что делает. И рядом офицер стоит в погонах, образованный, который ничего не понимает. Собака знает. У него образование, у него там диплом, у него там документы, все. Но без собаки он никто. То есть квалифицированный там или собака. Потому что у него нюх есть. Вот на этом уровне вы обретаете такой вкус, что перед вами ученые, академики проверят, оспаривают вашу науку. Не смогут. Невозможно. Они не могут состязаться в вашем счастье и глубине мысли. Это же трудно понять, о чем вы говорите. Им нужно растолковываться. Что вы опираясь на вкус, говорите истину, начинаете говорить истину. Не искажая. Это уже называется человек мира. Миротворец. А на седьмом этапе этот вкус предоставит сильную привязанность. На этом уровне, если вы слышите от кого-то, что Бога не существует, вы просто не замечаете этого звука, этого голоса. Никогда не вступайте в такие споры. Вы просто не замечаете этого звука. У вас просто нет времени на это обращать внимание. Эту глупость. Как юноша и девушка привязывают к другу. Вот точно так же привязываетесь к Богу, к его форме, к его имени, к его качествам, к его личности. Не думайте, пожалуйста, что что-то запредельное, недостижимое. Это самое близкое, что может быть для нас. Это иллюзия отделилась эти вещи. Иллюзия. Ничего, кроме Бога, вокруг не существует. Он и здесь, и не здесь, и во мне, и внутри. И вы не найдете его каким-то одним образом, потому что он всюду. Значит, он внутри? Нет. Он во мне. Значит, он во мне? Нет, он внутри. Значит, что здесь? Нет, он здесь. Значит, он здесь? Нет, он здесь. Вы не найдете при помощи логики. Только если вы имеете чистое сердце, вы привязаны к нему любовью, тогда вы увидите, кто он такой. Что это за существо? Божественное. И душа это способна. Только душа. Ни ум, ни разум, ни уровень восприятия. Это знание чисто духовное. То есть здесь вы испытываете реальную привязанность со всеми как бы, вытекающими последствиями. И уже последний этап, он не последний, но уже как бы как таковой. Бхавана. Бхавана значит перерождение, новое рождение. Наше рождение тоже называется бхавана в санскрите. Например, вот вы мужчина кто-то. Это рождение. Вы забываете когда-нибудь? Никогда. Вы даже об этом можете не думать, но вы всегда знаете, что вы мужчина. Как это знаете? А, все, это физиология, все при вас, все. Это бхава. Это то, что меня пронизывает постоянно днем и ночью. Бхава. Кто-то думает, я вот эмоционально святой, это тоже бхава. Так вот здесь вы понимаете, я душа, я не это тело. Но это уже не про сознание, это бхава. Вы в этом живете. Как в санскрите, интересно, я беседовал с одним доктором индусом, он знает санскрит. И я его спрашивал по разным там терминам, синонимам. И он сказал, что слово красота на санскрите есть там где-то до 5 значений. Вот мы говорим, красивый, прекрасный, удивительный, восхитительный, вот какие-то есть синонимы, да, на этого всего. И там тоже есть свои синонимы. Я пытался разобраться вот в некоторых двух понятиях. Говорю, что это слово значит? Ну, как красота. А это совсем другое слово, что значит тоже красота. Говорю, а в чем разница? Говорит, ну не знаю, как сказать. Говорит, разница большая. Говорю, почему одинаково переводится? В общем, стал донимать его. Донимал, в конце концов, выжил. Говорит, ну как объяснить? Ну вот это слово значит, что ты видишь красоту. Так, понял. А вот это значит, что ты пребываешь в красоте уже. Погружен. Разные понятия. Вот это называется бхава. Ты пребываешь в этом состоянии. Я скажу сейчас вам, как пребывать в этом состоянии прямо сегодня, прямо здесь. Даже не идя всем этим процессом. Просто возьмите правила предписания в духовной жизни. Например, распорядок дня. Сколько денег заниматься и как заниматься. И просто делать это механически сначала. По пунктам. И вы почувствуете этот бхаву, как на какой-то момент времени она скроется. Потому что это деятельность души. Можете свое тело занять в этой деятельности. Тело, ум, речь. И просто когда вы это делаете, как правило предписание, вы ощущаете перемены в сердце. Вот и все. Потому что это деятельность души. И душа начинает реагировать. Душа ваша начинает погружаться. Это деятельность души. Однажды я спросил одного старшего, я был совсем что-то младший. Мне все хотелось быстрее понять, что такое душа, как отличить материю и дух, как же ощутить свою душу, чтобы хаву обрести. Знаете, молодые, что всегда спешит к этому. Они хотят быстро сегодня же познать все. Пхаву, и прему, и привязанность, и вкус, все это лучше. И вот я к одному старшему, он, который уже был опытный, это в те времена преследования, в тюрьмах сидели наши лидеры тогда. И он мне уже в ответ в конце сказал, вот возьми Бхагавад-гиту, иди на улицу и распространи. И прямо на улице ты осознаешь, что ты не то тело. Потому что ты будешь заниматься духовной деятельностью. Иди, сделай, и ты почувствуешь. Это ты никогда такого не делал. На улицу с Бхагавад-гитой, это верная проблема. А у меня работа, знаете. Она работает, сообщает, чем я занимаюсь. Это точно слабый город. Так и сделали, потом меня выгнали с работы. С тех пор я не работаю. Вот почему путешествую. Меня уволили тогда еще в 88 году. И я ему говорю, а я говорю, вот один не могу, а не мог бы ты меня с собой взять на улицу? Ты же делаешь это. Он был очень опытный и работал в одиночку, потому что он был интуит. Всех уже взяли, а его нет. Он всегда предчувствовал. И поэтому с собой никогда никого не брал. Потому что это всегда сложнее за кого-то еще брать ответственность. Одного я знаю, как рыба в воде. А вдвоем уже мне трудно. А тут я подхожу и прошу его. А возьми меня с собой, научи, как это прямо на улице показать кому-то Бхагавад-гиту. И о чем вообще говорить? И его лицо сразу изменилось. Он стал очень серьезным, знаете, если он. И он задумался. Потом сказал, ты меня серьезно посмотрел, сказал. Хорошо, пошли. И тут я испугался. Он был такой решительный, знаете, вот. Ну, человек так все готов. Он же знает, что можно в тюрьму, можно в милицию, сейчас куда угодно можно. И он таким тоном говорит, пошли. Вот этот злой голос, я понял, авторитет, все. Вот что такое выйти на улицу, Бхагавад-гита. Но это духовная деятельность. Вот такая опасность. У меня такой интерес, что я такое должен почувствовать. И мы выходим. У него такой головной убор, там вот на лоб натянул, пониже, что его лицо берется, его портреты были. И, значит, в тени, к стене от Невского проспекта, вот там у него такая сучка с книгами, и смотрит на людей поток. Он мистик был больше, он выбирал людей взглядом. Я думаю, владел мистическими ситхами, не иначе это человек такой. Но в то время многие владели ситхами, потому что ситуация была очень опасная. И ситхи пробуждались. Я однажды от страха увидел человека через стену. Просто от страха. Мне только скажу, из-за сильного страха я увидел, что этот человек за стеной и успел уйти. А потом только понял, что я сквозь стену его. Ну, просто от страха. Я говорю, в опасности они иногда вот такие вещи проявляются. И вот он так смотрит, а я на него смотрю, и на толпу смотрю, я ничего не вижу вообще. У него материальное зрение, бунное зрение. Для меня они все одинаковые, все никому не нужно ничего. Если я пойду, вам нужно, говорит, не, ну да, я так и знал, не нужно. Вам нужно, да, никому не нужно, я пошел. Попробуйте, вы сами видите, никому не нужно. Но он мистик. И он мне так говорит, видишь того человека с бородкой, такого интеллигентного. Вот я книга, иди к нему. Но у меня вера, он же видит, я это не вижу. Но раз он видит, значит, точно он возьмет книгу. Я абсолютно убежден. Я бегу к нему. Извините, я вот к вам хочу обратиться, хочу показать книгу. Я так уверен, потому что меня же послали, я же посланный. Я не сам это выбираю. Ошибки нет. Он видит. Я с такой уверенностью, он так меня посмотрел, так с удивлением, знаете, так. Потом на книгу. Посмотрел, что он взял книгу, стал смотреть, я ему стал рассказывать все про эту книгу, уверенно. Ну и сколько стоит, столько достал деньги и ушел. Я прихожу, отдаю ему деньги, все, дай следующую книгу. Он так на меня посмотрел. Когда гиду было раскрыть за неделю, это не так просто. Ну сложно, дорого это, опасно, еще человека нужно найти. Мы часто созванивались, брали адреса, несколько дней только общались, показывали гиду, потом человек покупал его, как-то, ну, процесс целый был. Это сейчас, знаете, вот легально вышло на улицу, там, как сладко распространяете, как продаете просто. А тогда вы общались, не просто было никакой спустя. А тут за минуту все, мне второй гид говорит, иди к тому человеку. Я тогда не стой никуда. Вот он книга. И я опять начинаю говорить. Смело уже, лежите. Человек опять не забудет, смотри, сколько стоит, дает деньги, уходит. Я опять не возвращаю, говорю, давай следующее. Я чувствую, у меня такая уверенность, такая радость, я здесь на улице как хозяин. И он говорит, ты не это дело, видишь? Вот ты кто. Теперь стал бояться. Ты забыл про милицию. Ты забыл про тюрьмы. Ты забыл про опасность. Ты стал радостным и страшным. Почему? Это духовный гиг. Четыре богатника сразу же. Это месяц работы фактически. Обычно. Я бы так сказал, давай следующую. Я не могу остановиться. Он меня смотрит и говорит, а ты вообще что им говоришь? Да я говорю, то, что ты от меня на лекции слушаешь, я просто повторяю. Давай следующую книгу. Он говорит, да больше. Это был вот такой вот опыт удивительный. И потом я уже встал. Взял целую книгу Бхагавад-гиты, целую сумку. Я сейчас вчера такой, знаете, хвастливый говорю. Я хотел на публику работать. Мне в природе. Не вижу, что там будет. Сейчас я ее занимаю просто природе. И я взял у всех на глазах, я сказал, что возьму, значит, 15 Бхагавад-гит взял. Все таки я посмотрел, старше. И что ты с ним будешь делать? Распространять где-то на улице. Я, погоди, ты куда, в тюрьму собрался? Ну что, ты что собираешься делать? Нет, я вот, я душа. Всегда лечили такие дурные мысли. Но тем не менее, как бы слышу ее защиты, мы говорим, что тем не менее, от покровительства. А я беру целую сумку Бхагавад-гит, ну, я уже всем показал, что теперь нужно распространить. И всегда с такими людьми, чтобы, когда они улицы выходят, они сожалеют о том, что они вот показали все это. Теперь нужно распространять, погорячился, а теперь вот попал, блин. Ну, куда вы видите с этой сумкой на Невский проспект? Я пошел на Васильевский остров, там какой-то книжный магазин нашел. Ну, думаю, что люди ждут книги покупать, и тут как раз вот у местных книги показать прямо перед входом. Открыл сумку, беру гиду, несу какие-то милиции, улицы пустые, это Невский проспект. И человек какой-то малый, я ему книгу. И такой попался зануда какой-то, знаете, противный. И он от меня не отстает, главное, сам. А все спорит и спорит, и спорит, со мной спорит, и какие-то как трудно говорить, я ему отвечаю, ничего не понимает, что с вами несет, не все только тут. Ну, ну тут прекрасный человек. И я вот остаюсь и просто ругаюсь, знаете. Мне уже это уже проснить, что это человек, хочу как-то разобраться вообще. Задел его как вообще. Я вступил в него в этот конфликт, а он не меняется, он так продолжает меня терроризировать. А люди, они идут в магазин в это время и слушают все это. Так на меня, на него, а я на них вообще внимания не обращаю. И потом они спрашивают, сколько стоит, там, что за книги, а я говорю, вот сами разбирайтесь, я замечаю. Чувство не под контролем. И я уже не заметил, как они деньги ведут, уже книги раздают, а сам с ним руками. Через час нет ни одной книги. Еще налило, да, я просто был хорошо. И последняя книга в руке. Ну вот я говорю, слушай, последняя книга, если будешь брать, бери. Он говорит, да я давно хочу взять, ты мне не даешь. Ты меня за мной ругаешься, а ты мне не даешь, если я вот с тобой тоже. Ну, сами давай. Я говорю, так бери, у меня денег нет. Последнюю всегда труднее всего распространить. Когда последний стрелец. А мне же ложное эго, амбиции, ну как это, последнюю книгу что ли принесу? Надо распространить. Вот такая еще уверенность, такая сила приходит. Вы забываете просто практически, что-то открывается другое. Вы начинаете видеть как своих близких, знакомых, любого человека. Сразу с полуслова начинаете общаться, барьеры все уходят, потому что основа-то божественная. Нет личной основы, нет личной выгоды, вы не скованы. Вот эта вот раскованность начинается, раскрытие, начинаете понимать, что такое я, не это тело, как в теле вы скованы, все видят качественно. И сначала так как рязко на воде бросаете камень, она расходится, а потом снова сходится, верно? На утро вы просыпаетесь снова в том же настроении, вам нужно это усилие сделать. Оно снова расходится. И постепенно, 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 постепенно становится уже вашей другой природой, бхавы. И потом я думал, как же распространить книгу, как? И потом я понял, это же не я распространил эту книгу. Вдруг такая мысль. Я просто ругался с человеком. Тут какая-то другая энергия. Стал понимать, что было присутствие какой-то другой энергии, другого разума. Поэтому ясно сможете ощутить, понять. Прямо непосредственно. И вот тут подходит какая-то женщина и говорит, я тут проходила, она, я говорит, вернулась специально, моя соседка искала такую книгу. Пойдемте, говорит, возьмите мне. Я тут недалеко живу. В коммунальной квартире, она вроде искала такую книгу, таких даже людей. И эта женщина, она взяла книгу и стала к нам приходить. Она на самом деле искала эту книгу. А сейчас я прихожу к своей. Они, ну как, все распространили. Не может быть. Где? Как? Я рассказываю. У нас были такие события. Это было духовное действие. Не только распространение книг, это большое действие, есть и другие виды деятельности духовной. Это служение божествам, тоже можете все ощутить, что на самом деле нет металла, нет дерева. Это поверхностное видение. Всегда есть внутренняя энергия везде. Божества не из металла, не из дерева. Это лишь внешнее восприятие. Есть еще внутреннее. Но обычно это мы уже понимаем после посвящения. Это труднее, может быть, несколько просто. Необходимо еще поддержку помощи. И если перерыв, нет, а, нет еще? Вы не встали?
Нет.
Жаль. Я должен рассказать еще одну вещь сейчас. Об уровнях этой бхавы любви. Те, кто слышали эти темы, знают все эти уровни, все. Те, кто впервые, вы должны услышать. Эта тема захватывающая, если о ней подробно говорить. И наиболее она понятна будет женщине. Мужчины мало что не понимают. Но я мужчина, я буду рассказывать. Будем опираться на ведическую традицию. Если умножить человеческое счастье в 100 раз, то это будет счастье полубогов. Если счастье полубогов умножить в страх, это будет счастье Индры, царя небес. Его город называется Амаравати. На Индравоте. Там живет, там столица Индры. Если счастье Индры умножить в страх, это будет Сварга-лока. Планета Брамы, планета Творца Вселенной. Если счастье Брамы умножить в страх, это будет область между материей и духом, область Шива-дхама, Шива, Махадева. И если счастье Махадева увидеть в 100 раз, это Вишну-лока, Вишну-дхама, или Парадьома, духовное пространство. Это различные измерения сознания, описываются вот этим образом. Просто теперь насчитывается очень много этих измерений. Миры и мерности различаются. Есть мир, потому что есть мерности. Это мир в мире. Измерения, в принципе. Наше измерение, мы сидим сейчас в зале, мы видим вот эту среду, территорию определенную географическую. Но в другом измерении здесь сейчас бушует океан. Не видите? Здесь океанский простор. В другом измерении, тут лечь в здесь, в этом измерении. И когда мы говорим о Махабьоме, о духовном пространстве, оно говорит, что это безгранично. Понимаете выбор? Означает, что оно здесь тоже присутствует. Но это другое измерение. Определенное измерение сознания вы можете ощутить это вот, скажите, жизни. Параллельно. Не забывая ни того, ни другого. Поэтому говорится, что ваша духовная жизнь материально идет параллельно, бок о бок. И никак не связано. Вы можете увидеть, что у себя очень тяжело, или трудно, или несчастье, а в духовной жизни все совершенно по-другому. Абсолютно. Там не бывает каких-то потрясений, или несчастья, или кармы. Там люди. Там называются игры, потому что там нет деятельности, там игра. Лила означает, что деятельность не имеет никаких последствий, не связывает вас, и приносит только счастье. Это называется лила. Это деяние Бога, божественные игры. Вы вступаете в эту сторону. Прямо здесь. Это вопрос развитых сознаний. И поэтому мы опишем 7 уровней любви. Первый уровень олицетворяет Камадев. Камадев — это бог любви. Кама. Ну, бог — это вожделение, такая любовь. Камадев. Скажем, в западном эквиваленте это Купидон будет. И его супруга Рати. Рати. Рати означает привлекательное. Если, чтобы мужчина почувствовал эту карму, нужно просто посмотреть на привлекательную женщину. Вот она знает, как привлекать, у нее в природе есть рати. Каждая женщина умеет быть рати, когда нужно. Она знает, как расчесываться, как одеваться, как двигаться. У нее формы соответствуют. Рати. Да, мужчина — это объект кармы. Как она делает? Эта любовь как бы сильна, как вспышка огня, но кратковременно. Если бросить какое-то топливо в огонь жидкое, быстро вспыхнет, а потом быстро прогорит. Ну как, вы слышали, такая сводящая с ума любовь, люди ищут ее в этой культуре, она представляет такой настоящий любовь, потом сливалась с ума, это кама. И она обычно разрушает все окружающие отношения, опустошает жизнь человека. Она сладка, как мед в начале, и как яд в конце. Полный. Выше этого любовь Индры. Индра — царь небес. И супруга его Шачи. Индра — это господское мужское начало, могущество, сила. Ну, он как бы авторитарно общается. И шачи означает покорное, если мужчина Индра, ему нужно шачи. Он именно вдохновляется покорностью женщины. Ее податливостью, ее слабостью, и себя чувствует сильнее в ее присутствии. Он гордится перед ним. И он этого ждет от чтения от нее, от черпания его силы, его положения, его власти. Он может даже злоупотреблять часто своим положением, может даже пинать ее ногой, если ему не нравится, но она шарит, она все терпит. Она сильно уважает его. Вот такие отношения. Они выше, потому что они более постоянно. Уже можно жить в таких отношениях. Здесь невозможно создать какой-то крепкий союз, долговечный. И выше этого уровня располагается уровень Ямараджа. Ямарадж – это божество смерти, супруга его Ями. Просто так говорят, что все, пошел в яму, умер. Могила, яма. Ямарадж – он первый умерший во Вселенной. Продолжил дорогу по той стороне мира и там направляет. Он называется Хармарадж. Он присуждает наказание после смерти. Очень необычный вообще. Некоторые с ним встретятся, некоторые нет. Не все. Только очень грешные люди приходят. И эта любовь представляет себе самую глубокую чувственную привязанность. Самую, которую есть чувственную привязанность. Если один умирает, другой не может жить. Даже если они на расстоянии, они чувствуют. Все, я ухожу. Его больше нет. Не надо писать письма и сообщения писать. Это такая глубочайшая связь. Что-то близкое мы находим в таких произведениях, как Шекспир, Ромео и Джульетта, и Бернатовый браслет. Мы читаем эти вещи, потрясаемся и ожидаем именно такой вот любви. Вот, если мы говорим о любви, обычно мы понимаем вот этот уровень. Либо вот этот. Вспышка какая-то. Ну, хотя бы на какое-то время ощутить это все состояние. Тоже люди боятся, но хотят. На четвертом уровне любовь Рамы и супруга Сарасвати. Это не чувственная любовь, она глубже. Поэтому я думаю, что нам будет труднее найти аналоги, примеры или почувствовать их сейчас, оценить, так сказать. Вот эту любовь очень трудно сейчас оценить, потому что она платоническая чисто. Нечувственная. Брама означает «видите разум, творящая мужская сила энергия». А Сарасвати, женская энергия, означает «богиня учения». Общаясь с Сарасвати, Брама знает, как творить. Внутри себя. Она не дает ему какие-то информации, она пробуждает в нем эти потенции. В нем самом. Это Сарасвати. То есть предназначение знания Сарасвати пробудить в нас эти знания, в сердце. Не просто запомнить какую-то шлоку, записать и повторить. Не, а пробудить. Это Сарасвати называется. Не будет эти знания с дьяном, с информацией. То есть информация это просто запоминание дьяна. А здесь речь о другом. Сарасвати через платонические отношения пробуждает все эти потенции Творца в нем. Вот такие еще есть отношения мужчины и женщины. Что мужчина становится как творящая разумная сила присутствия в такой жизни. Им не нужна какая-то сексуальная связь, потому что Брама творит все из частей своего тела. Он самодостаточный. Так что все это платонически. Брама, Брамачарья остается. Не уступает половой отношения. На пятом уровне располагаются отношения Шива и Парвати. Это начало духовной близости. Это два духовных учителя. Мужчина и женщина. Шива означает всеблагой. Самый благоприятный фактор. Парвати означает все могущество материальной энергии. Шива находится в отречении. Все владеют Парвати. Сам он себя ни с чем не отождествляет. Парвати принимает это, а его имя не используют для его служения. Тоже себя с этим не отождествляет. Эти отношения вечные. Партнеры никогда не меняются. В Пуранах написано, что Парвати в прошлой жизни была Сати, которая сожгла свое тело, чтобы вернуть его отцу, который оскорбил Шиву, Всеблагого. И она сказала: я не могу больше быть твоей дочерью. Я отдаю это тело снова тебе и перерождаюсь. Она родилась как дочь Кималая в следующей жизни, как Парвати, снова что замуж Шиву. Никогда партнеры не менялись. Нет необходимости. Нам тоже нет необходимости менять партнеров. Если мы правильно живем, соответственно, как мы знаем, нет такой необходимости. Не нужно больше. Это хаос. Они имеют право давать равные настроения друг другу, духовные. И любое их общение – это духовный прогресс. Даже если они общаются как супруги фамильярно, а не духовный прогресс. На шестом уровне располагаются отношения Вишну и Лакшми. Вишну означает все пронизывающий, все поддерживающий. Шива дает Парвати то, что поддерживает Вишну. Поддерживает Вишну. В русских ведах это называется Вышний. От этого слова все Вышний, над всеми Вышний, Вишну. Бог богов, это о нем. Он все пронизывающий, все поддерживающий. А Лакшми – это богиня счастья, фортуна в западном, как говорится. Это что? Богатство, это слава, красота, изящная речь, удача. Ну, все ждут фортуну, скажут Лакшми. Но это говорится, хотите Лакшми, она не постоянно, она чанчала. Она сегодня там, завтра там, она не будет постоянно оставаться. Если вы хотите Лакшми, позовите Нараяну сначала на святой. Она Нараяна не на шаг. Где Нараяна, там и Лакшми. Служите Нараяне, приходит Лакшми. Не служите Нараяне, она вам не служанка. Она слуга его, она его слуга. Так описывают удачу и счастье. И Лакшми, если вы видите картинку, это изображение Нараяна, Лакшми Нараяна, он возлежит как бы на Ананташеше, в таком йога-нидре, в своей медитации, потому что он не участвует в материальной деятельности никак, только поддерживает ее. Она у его стоп, массаж делает. Такое изображение. Это Лакшми. Она стоит вот на такое положение служения. Не путайте с Индрой и Шачи. Это ее личный выбор, это ее любовь. Она проникает в своей преданностью, смирением в его сердце. И таким образом награждают ее всеми достояниями. Такую женщину. Это естественно происходит желание от любого мужчины, если он видит такие качества женщины. То есть женщина Лакшми не требует ничего от мужа, но вдохновляет его. Проникает в сердце. Без требований. Такая у них любовь. И на седьмом уровне, это высший уровень, отношения Кришны и Радха. Рада Кришна. Да, вот ну, это такое современное изображение, классический немножко другой. Это немножко очеловечное изображение. Тут эмоции человеческие. Тут художник изобразил, ну просто, ну как смог. На самом деле не совсем похожи. Но примерно атрибуты, например, флейта в руках, видите, они просто наслаждаются жизнью. Нет, это этого величия божественного, тут просто такая среда таких красоты Вриндавана, вот эти деревья, павлины, попугаи, ручьи, лотосы, вот эта атмосфера духовного мира, и они просто наслаждаются, никаких других обязанностей нет, кроме любви. Все. Это рада Кришна. Кришна означает все привлекающие, обладающие всеми достояниями. Все принадлежит ему. Все, что он поддерживает, и отдает нам, это на самом деле его собственность, его личная собственная энергия. И Брама его энергия, и Шива его энергия, говорится. И все полубоги, и вся эта иерархия вселенская, это просто его энергия. Его вселенское тело, говорит. Но сам он отличается от всего этого. Вот это вот очень сложная философия. Чинти, пьеда, пьедатва. Что все, все является проявлением Бога, но Он сам отличается от этих людей. Особо могущество управляется этим. Моя тайшина пракрити, света сарчара. Вчера он говорит, я управляю подвижным, неподвижным всем. Ишвара. Верховный, управляющий, контролирующий. Ишвара Парамах Кришна, это говорит. Кришна сейчас все привлекающие, обладающие всеми, всей красотой, всей славой, всем богатством, всем могуществом, всей силой, славой отречением, всем достоянием, в полной степени. Согласитесь, что человек привлекательный, когда красивый. Это достояние. Он привлекательный, когда очень богат. Очень ученый тоже привлекательный. Или отречен, привлекательный. Это все атрибуты привлечения. И он так называет Кришна, все привлекающие атрибуты. Если чего-то у него нет, он уже не привлекающий, для него все должно быть. Поэтому это имя Бога считается наиболее могущественным. Если вы тысячу раз произнесете Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, медитируйте тысячу раз, по силе это будет равно одному произнесению Шри Рам. Если вы трижды скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это по силе равно одному имени Кришны. Вот это Маха-мантра включает в себя, что Маха, великая мантра, Кришна, Рама и Хара. Хара — это внутренняя энергия Радха. Прямо никогда не упоминается. Мы сейчас говорим прямо, это неправильно на публике. Ну, только для Вальтерсдорф и... Но вообще это не очень правильно. Имя Радха не произносится никогда публично. Сейчас я объясню, почему. Послушайте внимательно, что это означает. Примерно. Словно перевести, потому что эквивалента нет в русском языке. Это означает чистое, преданное, любовное, непрерывное, бескорыстное служение. Это называется радха. То есть самая высочайшая любовь, она абсолютно чистая и бескорыстная. И ей принадлежат все эти остальные энергии. Вот эти все. Если вы видите, достигаете седьмого уровня, ну, достигаете, имеется в виду, вы доступ имеете к этому. Мы не можем занять это место. Но доступ можем иметь. Воспринимать можем эту любовь. Вы туда включаются все предыдущие. Но уже в чистом виде. Без этого седьмого уровня все они имеют недостатки. Если включать седьмой уровень, они не имеют никаких недостатков. Так же, если вы достигаете самосознания души своей, то даже ваши органы чувств не имеют недостатков. Становится проникновенным знанием. Все духотворяется. Поэтому пока человек не познает эти отношения Радхи и Кришны, он не может сказать, что он до конца познал эту науку. Мы что-то уже любим, что-то уже знаем, в какой-то пхаве уже живем, но это не до конца, поэтому не будет времени. И веды говорят, что просто слушая об этих играх Радхи и Кришны, человек обретает все благочестие и все достояние. Просто слушая об этих играх. Очищается. Все великие святые прошлого, такие как Мадхавачарья, Рамануджачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, другие, они слушали об играх Радхи и Кришны. И что же в результате? Они все освобождались от разделения. Хотя это отношения мужчины и женщины. Там нет ни тени мирского сердца. Там все другое. Это очень по форме похоже, а по сути ничего общего не имеет. Говорит, вожделение и любовь за 40 миль друг от друга. Если вожделение там, то любовь Богу в другой стране. За 40 миль друг от друга. Итак, наиболее благотворно для человека слушать об Агагранте и Кришне, которые включают в себя и, а точнее, Лакшми Нараяны, и Шивы Парвати, Брама Сарасвати, и Яма Раджа, и даже Индры, и даже Канты. Все это будет. Как мы сказали вчера, слушание имеет большое значение. Почему? Чтобы слушать такие вещи. Вот для этого. Вот тогда мы сможем понимать любое живое существо. Там сможет даже деревья разговаривать и понимать их язык. То есть язык-то один тоже. Это покрытие нас. Эти семь уровней любви, вот согласно ведической иерархии. Будут вопросы по этой теме? нужно обсудить несколько вопросов, чтобы устроить эту информацию уже.
Понял вопрос. А вот любовь Гопи и Кришны к какому разделу? Это тоже седьмой уровень?
Седьмой. Это очень близко.
Написано Салово, Бог Салово и Иегова. Это как другие имена Кришны и Вишны.
Есть, согласно ведам, две категории имен Бога. Первичные и вторичные. Между ними очень большая разница в настроении. Ну, приведем пример. У нас тоже есть что-то подобное в жизни, скажем. Первичные имена относятся к его личной обители. Где он не творец, не судья, а он возлюбленный. Вторичные имена к творению относятся, где он имеет положение Творца. Или справедливого. Как еще? Или верховного, как положение. Имена же его положение. Это вторичные. Первичные имена обладают большим могуществом, чем вторичные, говорится. Если я говорю творец, это тоже решение Богу. Но по положению называю. Могу обратиться, скажем, к человеку, гражданин или господин директор. Не называя даже имя. Вторичные имена называются. Указывает на положение. Но если я имею близкие отношения к отчиме, нужно знать его имя, его окружение, его семью, его отношения там, чтобы войти туда. Это нужны первичные имена для этого знать. Один человек пришел на прием к президенту в одной стране. Но секретарь сказал, подождите, он сейчас занят. И он сидел в приемной. Полтора часа себе. Ну, почему-то президент занят. Вроде было назначено время для него. И тут секретарь вышел из приемной. И чем воспользовался? Он немножко приоткрыл дверь, что же происходит? Уже время столько. И у него что, президент? На четыре дня ползает по кабу. А на спине у него сидит ребенок, внук. И говорит, налили, во, лошадь, поехали. Но. И подспоривает его, и катает. Вот кто-то его в приемной ждет, а кто-то на спине у него сидит. Всегда. Вот это первичное его, а это вторичное его. Ипостаса. Вот. Смотря, как вы хотите... А какие отношения с Богом вы предпочитаете, вы выбираете то или иное имя. Скажем, в исламе 99 имен Аллаха. Аллах означает Бог богов, Акбар, выше всех, которые значит Бог. Положение. Там есть 99 имен. И он ученый самый, и он справедливый, и он милостивый, милосердный, и творец, и творящий, и прочее, прочее. 99 имен. Значит, какое имя Бога вы выделяете, видите, вот эти качества приобретаете. Вот это медитация. То есть прославляете Бога. И вы станете славной личностью. Вы же будете медитировать эти божественные качества, то вы придете из них. Это имя Бога, которое повторяете, вы медитируете на самое лучшее, на самое... То есть медитация вашего ума автоматически возвышается. Это лучший способ помнить, когда вы имя произносите. Во всех религиях есть такая практика. В ведах есть тоже множество имен Бога. Очень много. 16 миллионов мантр вообще существует в ведах. И из них... Только одна махама, это Хари Кришна. Она включает в себя все остальное. Потеряйте общаться с неверующими людьми. Мой муж атеист. Стараюсь перед ним не светиться. Не молитвы, не слушать лекции, не задать пищу. Не зажжу разговора о Боге, так как наталкиваюсь на его лекцию. Все религии одинаковые, хотят лишь влиять на умы. Как поддерживать в семейной жизни веру в веру Бога? И чтобы мужа не обидеть. Он не атеист, он разочарован, если атеист — это другое. Атеист — это тот, кто против Бога. Атеизм — это наука. Он Бога, в принципе, не отвергает. Если возьмете науку материалистическую, то она не отвергает причину всех причин. Не называет это Богом, конечно, но они не отвергают, что есть причина творения, они ищут ее. Иногда можно встретить в интернете такие заявления, как ученые открыли Бога. скажут, ищут сверхэнергию. И они же приближаются, что Бог и эти сверхэнергии существуют. Это и есть настоящие атеисты. Но они против его положения верховного. Они понимают, что есть сверхэнергии выше нас. Но они хотят их открыть и завладеть ими. Почти себя. Вот это атеизм называется. А это здесь имеете в виду продукт атеизма. Он не ученый. Он просто разочарован в религии. Он видит, что все люди как-то могут обманывать мир. Они влияют. Но мы господствуют власть, тут как мирового господства. И все. Зачем нам религия? Это просто другая форма политики. В этом смысле все так. Многие люди так думают. Большинство сейчас. Даже те, которые себя считают религиозными, конфессиями, перечисляют, это доверие полного мира. Например, в России они бунт устроили православных какое-то время. Не так давно. Что, почему это вы с государством соединились, православные? Ведь религиозным соединили на одну скажете. Почему вы лезете в политику? Они претензии, люди стали смущать. В интернете все классные информации подняли бунт. И после этого они стали отходить. Все, перестали. Потому что это дискредитирует религию. И строго говоря, уже много раз и вся религия была дискредитирована, не один уже раз, знаете. Поэтому мне сложно сейчас сразу выяснить, что есть Бог, с выводом того, что нужно идти в религию куда-то какую-то. А здесь церковь или мечеть, или подчиниться каким-то этим правилам религиозным, они не хотят этого контроля. Вот что здесь имеется. Но если вы говорите о Боге в сердце, о совести, если вы говорите другим языком, не конфессиональным языком, а науку духовную знаете, человек будет слушать, будет интересоваться. Не говорю, они все это просто в религию. Причем здесь религия? Бог это личность. Вы личности. Мы все личности. Почему это религия? Ну зачем науку взаимоотношения? Мы хотим любви. Не превращайте все это в какую-то религию.
Можно? Вот вы сейчас сказали, я как раз тоже вопрос по этому поводу. Но все равно, как бы, вот Олег Геннадьевич говорит, в конце нужно как бы себя определить, чтобы можно было практиковать лучше, да? И так исторически уже много, ну, действительно, религии все дискредитировали, как институт, по крайней мере, церковь, да? Потому что действительно столько крови на руках, ну, почти у каждой религии, да? Когда она воровала власть, она пыталась утвердиться. Да и обманывали много людей, действительно. И понимаешь, с одной стороны, что вера, как бы Бог, это не институт церкви. Но с другой стороны, чтобы туда прийти, исполнять это, да, и довериться людям, которые это проповедуют. Есть такой барьер, который как правильно к этому относиться. Вот, например, ну это сейчас уже не секрет, да, вот убили... уничтожили своих же христианских, когда церковь боролась за свою власть. Катаров там полмиллиона уничтожили, кровных детей уничтожали, все. И в принципе не во имя Бога на самом деле, а просто чтобы вот землю, чтобы власть, чтобы ума не дали, да? Это же действительно очень большой барьер. Как вот, я понимаю, но как правильно относиться к этим кровавым периодам каких-то религий? Потому что каждый несет очень много хорошего. А мне лично не преодолеть это, все время как барьер стоит.
Хорошее несут пророки, вокруг которых создают религии людьми уже потом. Но люди, когда религии создают, они связаны с какой-то государством, с какой-то властью, с каким-то общим организацией. Это уже человеческое творение. Иисус не принес никакой политической власти. Вообще об этом не говорил. Наоборот, говорил, прямо противоположная вещь. То есть вокруг пророков. То есть пророки приносят благо. Поэтому нужно следить, чтобы религия была связана с пророками. Следовать наставлению. И проблема современной религии большинство в том, что они не следуют своим уже учениям. Мы приезжаем, представьте себе, в владельное поле. От Пресвятого. Место известное для паломников. Если вы хотите местополучно, обязательно посетите. Это очень сильное местополучно для России. Там мощь Александра Свирского. Там исцеляются, и прозревают, и все, все разные вещи. Мощи нетленные, до сих пор они там лежат, можно прийти к ним. И они выделяют вот этот елей. Со стоп там собирают бутылочки, там с фазами, там от костей, там чего-то еще, не знаю. В общем, люди туда потоком волнуют. И мы тоже туда пришли группой, переоделись. Никаких наших атрибутов нет, религиозных, вот чисто внешних. Тоже прийти к мощам. Нам дали экскурсовода, женщину, православную. Она не была не просто экскурсоводом, а хотела как бы проповедовать православие всем. Она была проповедницей, она хотела интересно, чтобы люди принимали православие. Прихожане. И мы оказались под ее влиянием. Но у нас физическая концепция, у нас там мантра, у нас принципы и все остальное. Но мы хотим прийти к святому человеку, мощам. Она нам все показала, все сказала. Но видите, у нас впечатление большого, она не производит ее, как бы проповедь. Она решила следующий шаг сделать, потом следующий. Я вижу ее старания. Потом она говорит, вот знаете, как жил Александр Сергеевич? Но решил уже открыть все карты. А он жил в большой эскизе. Он там жил в лесу уединения, к нему там звери помогали жить. Говорит, он никогда в жизни не ел мясо рыбы яйца. И на нас смотрит. Мы молчим. Он никогда не привел никаких интоксикаций. Никогда не занимался сексом, он был человеком. Все четыре принципа присутствуют. И молился каждый день. Мы молчим. Жизнь такая же практика. Два часа каждый день молитва, мантра, медитация и все принципы. Принципы, да? Она смотрит на нас и говорит, вы можете спросить, как это вообще можно так жить? Но он так жил. Это наш святой. И тут я понял одну вещь. Они этому не следуют, но гордятся. Это наш святой, а мы христиане. Но мы этого не делаем. Это он делал за нас. Знаете, кто эту концепцию принес в христианство? Вот идите у Христа. Христос говорит, иди больше не греши. Все, остальное грех. Апостол Павел. 13-й апостол, который никогда не видел Иисуса Христа, но он видел видение. Иисус он увидел видение во сне. Он это преследовал христиан, который это видение стал последователем Христа. И он подумал, как же распространить христианство? Потому что их преследовали, заливали свинец в горло вегетарианцам. Они не ели мясо рыбы яйца, не отвечали христиане. И тогда он придумал, они поклонились Митре. Знаете, это шапка из Митры называется до сих пор. Митра – это главное, что было Рима. Что это такое? Совершает ему жертвы, Митре. Он освободит от грехов. Через жертву. Вы ему регулярно жертвуете что-то, он освобождает от грехов. Это было самое популярное жертвенное поклонение Митре. И он сказал, вы не узнали Митру? Вот только что был Митра. Это его жертва на кресте была. Он за вас, за всех пострадал. Все. Теперь вы свободны, благодаря его жертве. Просто молитесь ему, отдавайте все грехи. И вы будете свободны от греха. Вот он соединил эту концепцию христианства с поклонением Митре. Отсюда это убеждение идет, что Христос за тебя уже пострадал. Тебе ничего не нужно делать. Ты грешный. Это твое естественное положение. Не бойся. Но Христос такого никогда не говорил, не видя больше греши. Он дал еще более строгие принципы, чем Ветхий Завет. Там, говорит, написано, что если ты смотришь на чужую жену, ты прелюбодействуешь. А я говорю, Христос сказал, если ты с вожделением смотришь на свою жену, ты тоже прелюбодействуешь. Он более строгий дал принцип. Я возлюби Бога, я возлюби ближнего, когда это все заповеди включаются туда. И таким образом, христианство очень быстро трансформировалось, видите, приспособилось к той среде. И до сих пор эта концепция надавляющая. Почему не можем никак освободиться от греха до сих пор? Между христианским мы не можем, потому что это признано уже. Что мы греховны, мы признали это. Нет, нужно уйти от греха. Не можете? Обращайтесь к Богу. Имя повторяйте. И сможете. Вы что не сможете? Вы же душа. Вы все можете. Искренняя душа очень могущественна. Зачем нам это греховное дело, скажите? Кому оно нужно?
А у нас немножко совсем до перерыва первого времени, мы если бы разрешили, все это
сюрприз. Сюрприз какой-то. Ну, конечно. Все же говорят сюрпризы.